«Я знала, что вам понравится», — сказала она. «Не далее, как сегодня утром, я говорила Альфу». «Альф, давненько полковник и девочки не ели мое чудесное желе». «Они всегда высказываются по поводу моих желе, что правда. И я люблю готовить их для моих дорогих». Фелли издала звук, словно мучимый морской болезнью пассажир уперил королевы Мэри, пересекающей Северную Атлантику в ноябре. «Кушайте, дорогие», — сказала миссис Мюллетт, ничуть не обеспокоившись. «Это вкусно!» И с этими словами она ушла. Отец уставился на меня одним из своих фирменных взглядов. Хотя он взял последний выпуск лондонского филателиста за стол, как всегда он его не открывал. Отец страстный, чтобы не сказать яростный, коллекционер почтовых марок, его жизнь целиком посвящена разглядыванию через лупу кажущегося бесконечным запасом маленьких цветных головок и пейзажей. Но сейчас он не смотрел на марки, он уставился на меня. Плохое предзнаменование. «Где ты была весь день?» — поинтересовался он. «В церкви», — ответила я быстро и чинно, и, надеюсь, набожно. Я мастерица подобной отвлеченной болтовни.
«В церкви?» — переспросил он. Он весьма удивился. «Зачем?»
«Помогала одной женщине», — объяснила я. «Ее фургон сломался».
«А?»
— сказал он, позволив себе полумиллиметровую улыбку.
«И ты оказалась на месте, чтобы предложить свои услуги механика».
Даффи ухмыльнулась, глядя в книгу. Я поняла, что она с удовольствием следит за моим унижением. Надо отдать должное. Фелли оставалась полностью погруженной в полировку ногтей на фоне белой шелковой блузки. «Она путешествует с театром кукол», — сказала я. «Викарий попросил их, имея в виду Руперта Порсона и Ниалу, так ее зовут, поставить спектакль в приходском зале в субботу, и он хочет, чтобы я им помогала». Отец был слегка разочарован. Викарий являлся одним из его немногих друзей в Бишоп-Лейси, и маловероятно, чтобы он отказался от моих услуг. «Руперта показывают по телевизору», — добровольно объяснила я. «Он довольно известен».
«Не в моих кругах», — заметил отец, взглянув на наручные часы, отодвигая кресло от стола.
8 часов», — сказал он. «Четверг».
Ему не надо было объяснять. Без единого слова Даффи, Фелли и я встали из-за стола и послушно проследовали в гостиную, одна за другой, словно под конвоем. По четвергам в Бук-шоу проходили радиовечера. Недавно отец объявил, что мы должны проводить больше времени вместе, с семьей. Так и получилось, что радиовечера стали подкреплением регулярных принудительных лекций по средам. На этой неделе мы должны слушать сказочную 5-ю симфонию Людвига ван Бетховена, или Луи, как я его называла, когда хотела позлить Фелли. Припоминая, что однажды Фелли сказала, что на оригинальной партитуре имя Бетховена было напечатано как Луи. Луи Бетховен звучало для меня все равно, что имя второстепенного гангстера из фильма с Эдвардом Робинсоном, персонажа с болезненным рябым лицом, беспокойными подергиваниями и автоматом Томпсона в футляре из-под скрипки.
«Сыграй-ка эту штуку, как ее, лунную сенату Луи Бе», — рычала я бандитским голосом, входя в комнату, где она упражнялась.
Через секунду я вылетала со всех ног. Фелли неслась за мной следом, а ноты планировали на ковер. Сейчас Фелли сосредоточилась на том, чтобы артистически вытянуться во весь рост на диване Честерфилде, словно кинозвезда. Даффи упала боком в мягкое кресло, свесив ноги на одну сторону. Отец включил радио и сел на простой деревянный стул, так прямо держа спину, будто шомпол проглотил. Пока электронные лампы прогревались, я прошлась колесом по комнате и села как Будда, скрестив ноги и изобразив то, что долженствовало быть непроницаемым выражением лица. Отец бросил на меня испепеляющий взгляд, но программа уже началась, и он решил ничего не говорить. После длинного и скучного вступления ведущего, которое, казалось, продлится до следующего столетия, наконец-то началась 5-я симфония.
«Ду-ду-ду-да».
Я спрятала подбородок в ладонях, уперлась локтями в колени и отдалась музыке. Отец говорил нам, что понимание музыки имеет первостепенную важность в образовании порядочной женщины. Это его точные слова, и я пришла к пониманию, что есть музыка, подходящая для размышлений, музыка для письма и музыка для расслабления. Полуприкрыв глаза, я повернула лицо к окнам.
С моего удачного местоположения на полу я видела оба конца террасы, отражающиеся в стекле створчатой двери, которая была приоткрыта, и если глаза меня не подводили, то там что-то двигалось, какая-то темная фигура прошла мимо окна. Правда, я не осмелилась вскочить и посмотреть. Отец настаивал, чтобы мы слушали внимательно. Даже постукивание носком тут же вызовет сердитый взгляд, обвиняющий движение пальцем. Я слегка подалась вперед и увидела, как мужчина, одетый с ног до головы в черное, сел на скамейку под розовыми кустами. Он откинулся на спинку, закрыл глаза и слушал музыку, струившуюся из открытых дверей. Это был Доггер. Доггер был человеком отца с большой буквы «Ч». Садовником, шофером, камердинером, управляющим поместьем и мастером на все руки. Как я уже сказала, он делал все. Злоключение Доггера в качестве военно-пленного что-то сломали в нем. Иногда время от времени что-то с яростью, превышающей мыслимые пределы, вонзалось в его мозг и разрывало на части, словно алчный зверь, превращая Доггера в дрожащую развалину. Но сегодня он был мирным. Сегодня он оделся по случаю симфонии в темный костюм и что-то вроде форменного галстука, и начистил туфли, так что они сверкали, словно зеркала. Он неподвижно сидел под розами, закрыв глаза и подняв лицо, подобно умиротворенным коптским святым, которых я видела на страницах сельской жизни, посвященных искусству. Его гриву у светлых волос сзади неземным светом подсвечивало садящееся солнце. Приятно знать, что он там. Я довольно вытянулась и снова обратила внимание на Бетховена и его мощную пятую симфонию. Хотя Бетховен — величайший музыкант и великолепный сочинитель симфоний, он довольно часто терпел удручающую неудачу, заканчивая их. Пятая это идеально иллюстрировала. Я помнила, что конец этой пьесы «Аллегро» был одним из тех случаев, когда Бетховен просто не мог, наконец, нажать «стоп». Дум-дум-дум-дум-дум. Прозвучит? И вы подумаете, что это конец, но нет. Дум-да-дум-да-дум-да-дум-да-дум-да-дум. Да-дум. Вы встанете и потянетесь, удовлетворенно вздыхая при мысли о великом произведении, которое только что прослушали, и тут вдруг да-дум. Да-дум. Да-дум и так далее. Да-дум. Все равно, что клочок липкой бумаги, который приклеился к вашему пальцу, и вы не можете его отцепить. Чёртова штука пристала, как банный лист. Я припомнила, что симфониям Бетховена иногда давали имена. Героическая, пасторальная и так далее. Эту следовало бы назвать вампирской. Потому что она просто отказывалась успокоиться и умереть. Но если не считать приставучий конец, я любила пятую, и больше всего я любила в ней то, о чем думала, как о бегущей музыке. Я представляла, как, простирая руки, широкими зигзагами бегу, очертя голову в солнечном тепле вниз по холму Гудгер с хвостиками, болтающимися у меня за спиной на ветру, и изо всех сил распеваю пятую симфонию. Мои приятные грезы были нарушены голосом отца.